Студия «Медиакнига» представляет. Николай Алексеевич Островский. «Рожденная бурей». Читает артист Сергей Горбунов. Книга первая. Глава первая. Легкий стук в дверь. Людвига отвела глаза от книги и прислушалась. Мягкий, но настойчивый стук повторился. Так стучит только старик Юзеф, осторожно и вкрадчиво, как бы заранее извиняясь за беспокойство. Людвига невольно взглянула на стрелки старинных часов. Первый час. Что заставило старика прийти так поздно? Том Жеромского соскользнул по одеялу на ковер и, попав в круг света от настольной лампы, засверкал золотом букв на переплете. Едва ощутимый холодок, не то от шелка кимоно, накинутого Людвигой на обнаженные плечи, не то от смутной тревоги, заставил ее вздрогнуть. «Это ты, Юзеф?»
«Я, ясновельможная пани».
Уже потому, что старик лакей вошел в спальню, позабыв низко поклониться, и по его растерянному виду Людвига поняла, случилось что-то необычное.
«Пан граф Эдвард приехал, графиня!»
«Что? Что ты сказал? Эдвард? Где же он?» Почти шепотом спросила Людвига, хотя ей казалось, что она закричала.
Людвига ожидала всего, только не возвращения мужа. Несколько мгновений она пыталась овладеть голосом, но безуспешно. Не помня себя, она выбежала из комнаты. В огромной гостиной тусклый свет от свечи, поставленной на рояле. Человек в серой солдатской шинели снимал с плеч вещевую сумку. Он быстро повернулся на стук открывшейся двери. Людвига инстинктивно запахнула кимоно. Перед ней, заслоняя свет, стоял незнакомый мужчина в надвинутой до глаз смятой папахе. Взгляд Людвиги с удивлением остановился на окладистой бороде незнакомца. Схватив Людвигу за руки, солдат притянул ее к себе. Она отшатнулась, но мужские руки держали крепко. Когда чужое бородатое лицо приблизилось к ее глазам, испуг исчез так же мгновенно, как и возник. Теперь ни папаха, ни безобразная борода не могли обмануть. Глаза Эдварда. Она узнала бы среди тысячи других глаз. Его чуть прищуренные глаза и тонкие изогнутые брови над ними. И все же это был не ее Эдди, всегда такой элегантный, сверкающий золотом эполет гвардейский полковник. Теперь от его усов и бороды, от грязной одежды несло едким запахом махорки и отвратительными испарениями мокрой шинели. Могильницкий понял состояние жены. Поцеловав пушистый локон у виска, а не вздрагивающие пухлые губы, он отпустил ее. Рядом стоял вошедший Юзеф.
«Это он виноват, что я встречаю тебя в таком виде. Юзеф не должен был говорить тебе о моем приезде, пока я не вымылся и не переоделся». Тихо, как бы извиняясь, сказал Эдвард, снимая папаху.
Устало провел рукой по спутавшимся волосам. Это знакомое движение пробудило в Людвиге чувство прежней близости к мужу. Ей стало больно, что грязная одежда и непривлекательная внешность дорогого человека на минуту возбудили в ней отвращение. Забыв о присутствии Юзефа, она прижалась к мужу и, охватив руками его голову, целовала родные, неизменившиеся глаза. И теперь уже он отодвигал ее от себя, осторожно, но решительно.
«Потом, Людвись, потом. Я должен снять с себя всю эту гадость, а главное — вымыться. Мне кажется, грязь насквозь пропитала меня. Последние два дня я ехал на паровозе и спал на угле. Вернее, совсем не спал».
Когда через час Эдвард вошел в спальню жены, она снова удивилась. Борода исчезла, но также сбриты были и его вьющиеся волосы. Крупная, правильной формы голова с твердыми углами лба казалась отполированной.
Он вновь не походил на себя, так как никогда раньше не брил головы, зная, что ему это не шло. Серый костюм, добытый Юзефом из старого графского гардероба, напоминал Людвиге о первых месяцах ее замужества, проведенных в Ницце. Там впервые она увидела его в штатском. «Ну, теперь меня можно не бояться, радость моя, и даже поцеловать», — сказал он. Утро прокралось в спальню серой полоской света, пропущенного неплотно задернутой занавесью. Людвига проснулась, но, боясь разбудить мужа, не шевелилась, рассматривая спящего. Эдвард глубоко дышал, и в такт его дыханию шелковая сорочка вздымалась на широкой волосатой груди. Упрямый, с жесткими складками в уголках рот был полуоткрыт. Бессонные ночи, постоянное ожидание опасности — все сказалось сразу. Усталый, опьянев от крепкого вина, обильной еды и ее ласк, он заснул, едва успев рассказать ей о самом главном. Он здесь потому, что она здесь. Конечно, никогда он ее не забывал, и этот длинный и опасный путь из Парижа через два фронта пройден ради нее. Правда, ему дали кое-какие поручения, но разве он оставил бы Париж, работу в военном министерстве и подверг себя риску и лишениям, если бы его не ждала здесь самая красивая женщина Польши? Последние слова он произнес, засыпая. Из того немногого, что успел рассказать ей муж, Людвига поняла, что назревают большие события, и уже сама догадалась, что надвигается какая-то опасность, разрушительная, страшная, грозящая раздавить весь уклад, все основы ее жизни. И все же она была счастлива. Что бы ни случилось, пока он здесь, бояться нечего. Все, что нужно, будет решено и сделано им, как это всегда бывало прежде. За его широкие плечи она пряталась от необходимости разрешать самой какие-либо серьезные практические вопросы. Эдвард проснулся так же неожиданно, как и заснул. Их взгляды встретились, и оба улыбнулись. «Как ты думаешь?» Каково проснуться как раз в тот момент, когда чувствуешь, что тебя режут тупым ножом, и вдруг вместо бандитской рожи увидеть тебя? Ну, уже поздно, пора вставать.
Закрой глаза, Эдвард. Я сейчас оденусь.
Он снисходительно улыбнулся. Поднял с ковра упавшую книгу, сделал вид, что читает. Жеромский «Верная река». Романтика восстаний, самоотречения, верности. Она не изменилась. Все так же просит закрывать глаза. Взрослое дитя, романтическое существо. В старинном палаце графов Могильницких во всех его 27 комнатах начиналась обычная утренняя жизнь. Нижний этаж, часть которого занимала прислуга, уже давно проснулся. На кухне готовили завтрак. Две горничные и молодой лакей убирали вестибюль и большую гостиную. Наверху все еще спали. Горничная Людвиги, хорошенькая 16-летняя Хеля, внучка старого Юзефа, хотела убрать будуар своей хозяйки, но нашла дверь запертой. Она сказала об этом деду. Старик запретил тревожить пани графиню и производить сегодня уборку в ее комнатах. Рассматривая знакомые дорогие безделушки на туалетном столике жены, Эдвард ожидал возвращения Людвиги. Она вскоре вошла вместе с Юзефом. Седая голова старика низко склонилась. Под синим казакином отчетливо обрисовались его худые лопатки. Юзеф служил Эдварду, когда тот был еще ребенком. Старик был предан графской семье, как бывают преданы лишь старые дворовые собаки, готовые броситься на каждого, кто попытается войти в хозяйский дом. Нельзя было представить себе палаццо без Юзефа. Могильницкие привыкли к нему так же, как к двум средневековым рыцарям в латах, стоявшим у входа в вестибюль. Фигуры рыцарей, как и Юзефы, переходили по наследству от поколения к поколению. Старик был лакеем, и его сыновья и внуки, как бы по наследству, становились лакеями графов Могильницких. 15-летним мальчиком Юзеф впервые стал служить деду Эдварда. Вот почему в отношениях с дворецким, которому Эдвард вполне доверял, он допускал известную близость. «Ты все сделал, Юзеф, как я тебе сказал?»
«Да. О приезде ясно-вельможного пана никому не известно. Я сам уберу комнаты графа. Вот, пожалуйста, ключ от той двери кабинета, что выходит в спальню ясно-вельможной пани. Со дня вашего отъезда туда никто, кроме меня и графини, не входил. Когда Хеля будет убирать комнаты, пусть ясно-вельможный пан побудет в своем кабинете. Конечно, внучка никому не скажет, но так будет лучше».
Юзеф говорил тихо, со старческой хрипотцой. Вглядываясь в его худое, с длинными седыми бакенбардами лицо, Эдвард только теперь заметил, как постарел он за последние 3 года. «Очень хорошо, Юзеф. Теперь расскажи мне об этом немецком майоре. Как его зовут?»
«Адольф Зонненбург, ясно-вельможный пане. Майор занимает комнату гувернера. У него есть денщик. Этот лодырь всегда вертится на кухне и ночует вместе с Адамом в лакейской. Пан майор дворянского рода и, смею вам доложить, порядочный человек. Он запретил своим солдатам безобразничать на птичьем дворе. А то ведь они резали наших гусей, кур».
«Сколько немцев в имении?» — перебил его Эдвард.
«Целый эскадрон. Уже месяц, как их кони едят наш овес. Его сиятельство сначала не разрешал. Тогда немцы арестовали пана управляющего, и пришлось открыть амбары. Теперь, когда у нас поселился пан майор, немцы хоть сено стали добывать в деревнях, а то все наше».
«Где размещены солдаты?»
«На фольварке».
«Хорошо. Ты когда поедешь к отцу Иерониму?»
«Я хочу сегодня же с ним видеться». «Сейчас поеду. Больше никаких приказаний не будет».
«Нет». У двери Юзеф задержался.
«Отцу Иерониму можно сказать о приезде ясно-вельможного пана?»
Эдвард несколько мгновений колебался, затем утвердительно кивнул головой. Могильницкие остались одни. Эдвард подошел к жене.
«Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним? Не могу же я в самом деле поверить, что ты решил исповедаться ему в своих грехах?» Она звонко рассмеялась.
Эдвард нежно обнял ее. «Разве тебе неприятен отец Иероним?»
«Нет, но немного странно. О твоем приезде не знают ни отец, ни брат, ни Стефания.
А отец Иероним получает особое приглашение. Пусть тебя это не удивляет. Я не мог ночью будоражить всех. Ведь в доме немцы, ну а я французский офицер. Ты же понимаешь, Людвись? Завтра я должен выехать в Варшаву, и чем меньше будут знать о моем приезде, тем лучше».
«Как? Опять уедешь?»
«Я скоро вернусь, Людвись.
И вот, вместо того, чтобы провести со мной эти часы, ты зовешь противного иезуита».
Эдвард улыбнулся. «Отец Иероним мне нужен для одного поручения. Это неинтересные для тебя дела. Ты прости меня, но когда отец Иероним приедет, нам нужно будет поговорить с ним наедине. Он что-то там просил у кардинала. Так, церковные дела. Это его секрет, и ему будет неприятно чье-либо присутствие. А пока разреши задать тебе несколько вопросов».
«Я слушаю, Эдди».
«Скажи, этот майор обедает вместе с вами?»
«Да, папа и Стефания приглашают его к столу».